Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с поэтом и писателем Алексеем Гушаном и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Чудесное насыщение Христом Спасителем нескольких тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами является хрестоматийным евангельским эпизодом, который уже сам по себе свидетельствует о смысле и цели пришествия Христова. В раю, в первородном состоянии, человеку пропитание было дано даром, и не было необходимости тратить на приобретение пищи и одежды большую часть времени жизни. Да и жизнь человека в первородном состоянии была чужда греха, тления и смерти. После грехопадения прародителей Адама и Евы добывание хлеба насущного для человека стало главным смыслом земного существования. Как свидетельствует Священное Писание, тернии и волчцы стали произрастать на земле, и в поте лица каждый вынужден добывать себе хлеб. Кроме того, с теми же целями ведется среди народов борьба за лучшую среду обитания, за более плодородные земли. И сама жажда материального развития делается определяющей, можно сказать, сакрализируется. И основным мотивом развития человеческой цивилизации оказывается именно стремление как можно к лучшему и наиболее комфортному устроению жизни здесь, на земле. Хотя фактически это все равно есть не более чем обустройство временного смертного жития. Но именно этот образ жизни начинает рассматриваться человеком как наиважнейший, и во всех возможных общественных и революционных потрясениях идеал социального благополучия всегда оказывается главенствующим и считается нравственной основой для всех основных преобразовательных и бытоулучшительных идей. Недаром и дьявол при искушении Христа Спасителя в пустыне в первую очередь предлагает сделать камни хлебами, на что Господь отвечает: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И таким образом указывает на то, что не только материальное развитие свойственно человеку, но и призван он человек к большему, к вечной жизни, которую может обрести, будучи питаем словом и благодатью Божией. Святые отцы обращают наше внимание на то, что Господь отвергает в пустыне искушение хлебом, властью и чудом, потому что они исходят от дьявола. Но в дальнейшем Господь со властью творит чудеса, в том числе умножает хлебы, но когда это соответствует Его благой воле. Причем чудесное умножение хлебов происходит тогда, когда это оказывается действительно необходимым для людей, пришедших за Спасителем в пустынное место, привлеченных Его проповедью. «Ищите прежде Царствие Небесного, и все сие земное приложится вам». И действительно, 2000-летняя христианская история дает нам множество примеров того, что всякий человек, имеющий стремление послужить самому Господу, как правило, никогда не остается без куска хлеба. Священное Предание также свидетельствует о том, что чудо насыщения 5000 служит прообразом другого, более важного чуда, которое постоянно совершается и никогда не оскудевает в церкви, таинство Евхаристии. Господь пришел насытить нас духовно, насытить жизнью вечной. Большинство соплеменников Христа этого не понимают, и даже вскоре после чуда умножения хлебов хотят сделать Христа царем. Это и понятно, ведь большинство соплеменников Христа вынашивают планы национального восстания против имперского Рима, против его непобедимых легионов. Для всякого же восстания и для осажденной крепости, как известно, одной из трудноразрешимых проблем является проблема продовольствия, фуража, проще сказать, пропитания восставших. Но вот среди израильтян появляется чудотворец, с помощью которого данную проблему легко решить. Надо сделать его царем, и тогда он, конечно же, обеспечит восставших против Рима, израильтян, всем необходимым. Однако соплеменники Христа жестоко обманываются в своих упованиях. Не с целью решения земных и социальных проблем пришел Христос. Не для того, чтобы прямо вмешиваться в ход земной истории, а с целью исцеления человека от греха, с целью возвращения человека к жизни вечной. Ведь сколько ни меняй земные и социальные условия, сколько социализмов и коммунизмов ни строй, человек все равно не будет удовлетворен только земным достатком. «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» — говорит Господь. Вся земная насыщенность или, напротив, земной недостаток, приходящий, и для вечности имеет значение совсем другое — качество души. Господь в таинстве Евхаристии, причащения, дарует нам самую великую ценность, ту пищу духовную, которой Он является Сам, тело и кровь Свои, которые при правильном устроении христианской жизни усваиваются нами и усваивают нас, делают Своими Христу Спасителю, вводят в жизнь вечную. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Эти слова самого Христа вряд ли можно толковать как-то иначе, и основа существования Церкви Христовой в этом мире есть возможность участия верующих в Тайной Вечере Христа Спасителя, которая и осуществляется за каждой божественной литургией. Это именно Богом данная нам возможность, потому что Господь против воли самого человека никогда не навязывает нам свою благодать. Цена этой возможности – опять же кровь Христова, которая первоначально стекает с Его же креста, с Его Голгофы, и одновременно является для нас главным источником жизни вечной. Насколько это действительно осуществляется в нашей жизни, зависит от нашей веры, от нашего выбора, от нашего отношения к этому главному таинству Церкви.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Thank you. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии нашей сегодня Алексей Гушан. Писатель, поэт. Сегодня у нас такая своего рода радиопрезентация книги Алексея Гушана «Земля тишины». Алексей к нам приходил в свое время, но тогда никаких книг еще не было. Алексей, добрый день.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Что вот для молодого поэта выход книги? Радостное событие? Или это радость со слезами на глазах? Про слезы тоже хотелось бы поговорить.
Да. Ну, конечно, сейчас вы как тоже человек пишущий и издающий свои книги, сборники, знаете, что все упирается в финансовую сторону. К сожалению, спонсоров в наше время не так много, и приходится как-то вот находить силы и средства, чтобы чаще всего за свой счет вот издавать данные книги, сборники, диски. И вот поэтому, конечно же, слезы и радости, и каких-то трудностей присутствуют.
Преодоление.
Да, присутствует, но тем радостнее, наверное, вот когда добиваешься определенных результатов.
Написать-то сможет любой, а вот издать и потом, значит, подготовить макет, значит, найти нормальную типографию, где тебе не сделают какую-нибудь гадость в плане издания с очепятками, потому что бывает зачастую все вроде подготовлено, и макет все 5 раз вычитали, бах, последний момент выходит, и там обнаруживаешь выпадение текста и просто какие-то мистические дела, в кавычках, происходят. Что касаемо спонсоров, это больная тема сегодня, потому что в России вообще-то традиция отошла. В 17-м году много чего кончилось.
Да, к сожалению.
Уничтожали дворян, купцов, священников, уничтожали старую Россию изо всех сил, старые подходы к истории, и в том числе благотворительность, потому что благотворительность в 19-м том же веке считалась нормой, считалась правилом хорошего тона. Заработал денег, поделись. Ну, не церковные десятины, но все равно очень близко было подобное отношение. То есть Господь велел делиться, но когда стали и Господа уничтожать, и религиозные начала в жизни уничтожать, вся эта благотворительность отошла. 91-й год вроде бы другая формация у нас образовалась, но нравы остались прежние. И люди, которые заработали много-много денег, тратят их на футбольные клубы, на покупку скаковых жеребцов каких-нибудь, на развлечения, на походы там по девочкам, на все что угодно, только не на помощь бедным людям, в том числе и бедным художникам, которые выбиваются из сил, чтобы найти средства на издание книги, причем или там на выпуск альбома, или на какой-то иной проект. И потом выясняется такая особенность, что деньги дают, ну, знакомые, прежде всего, те, кто тебя знают, и дают те, у кого их нет. Те, у кого их есть, вот с этим сталкивался много раз, у человека полно денег, но для него вот дать там какие-нибудь там 10, там 15, 20 тысяч, ну, то же самое, как он в ресторане оставляет иногда больше со своими друзьями. Но он не дает, он принципиально не дает. Это позиция. Вот эта позиция, ее можно изменить, как вы думаете? Вот мы 25 лет пытаемся в России возродить православие, пытаемся религию возродить в России. Что должно произойти, я уж не знаю, какие катаклизмы, может быть, которые бы людей перепахали и изменили их отношение к миру, к жизни, и в том числе в плане помощи людям. Кстати, я говорю не только о помощи там, деятелям культуры. Людей бедствующих, людей, живущих сейчас за гранью, за чертой бедности, что называется, их полно, их пруд-пруди.
Да, я согласен с вами. Конечно, эта тема довольно-таки
острая. Как вернуть эту посылку в нашу жизнь? Господь велел делиться. Вот Господь велел делиться. А вы не делитесь, вы не хотите никому помогать.
Ну вот смотрите, сейчас, слава богу, все равно эта тенденция возрождения идет, потому что все вы знаете, есть благотворительные фонды, и тот же, например, Православный фонд милосердия, который при патриаршем отделе по социальному служению и благотворительности, возглавляемым епископом Пантелеимоном, То есть эта тенденция все равно идет, но я считаю, что 25 лет — это, конечно же, очень маленький срок, потому что та...
Ломать легко, а возрождать естественно, тяжело.
Естественно, потому что та традиция благотворительности, которая существовала в дореволюционной России, она складывалась, можно сказать, веками, потому что там воспитывалось слой аристократии, чего сейчас нет, к сожалению. То есть люди, они с молоком матери впитывали вот эти вот традиции и обычаи, которые... были тогда в русском обществе. Сейчас это, к сожалению, нет. Мы пытаемся что-то, конечно. Вот. Но я считаю, что еще очень много десятилетий должно пройти, чтобы вот поколение за поколением прививалась вот эта вот черта, как милосердие к ближнему, благотворительность и так далее.
А есть у вас строки какие-то или стихотворения, посвященные милосердию, любви, христианскому отношению к миру? Прочтите что-нибудь.
«Слезы русской земли». Родники покаянные слезы усталой земли, покаянные слезы моей православной России, испоганили вороги родину и извозили, родники же по ранам ее цельбоносно текли. Плачет наша земля, раз в народе не выбьешь слезу, так пускай хоть она омывает нас блудных и грешных. Пусть как снег человеческих душ убелятся одежды, прежде чем огласит приговор им божественный суд. Подойду к роднику, на колени пред ним опущусь, научи же земля и меня во спасение плакать. Разбуди мое сердце священным церковным набатом для молитвы простой за святую усталую Русь. Ну, еще одно стихотворение на прощенное воскресенье. Весенний свет, густой и золоченый, по всей округе разливает мед. Сегодня день особенный, прощенный, и оттого душа моя поет, собрав с утра простое угощенье, иду себе улыбчив и открыт. И спрашивать у ближнего прощения, прости меня, Господь тебя простит, и ты прости. И я прощаю, садись скорей, обед уже готов, сажусь тихонько сердцем, ощущая, что полон мир друзей, а не врагов. Любуясь жизнью, как новорожденный, я образ Божий в каждом узнаю. Как хорошо прощать и быть прощенным, наверное, так же хорошо в раю.
Замечательно. Вот такой вопрос. Ну, вот чисто бытовая ситуация, которая со мной утром была. Еду на машинке, и подрезает меня какой-то там молодой человек, наш Шкода Октавия, создавая аварийную ситуацию и вызывая желание, в общем, сказать пару ласковых. Несколько дней назад стою на выходе из автобуса, значит, кому-то помешал. Крики, поворачиваюсь, женщина за 50, ну, в общем, тоже не парламентские выражения в свой адрес. Вот это вот остервенение, озлобление, мы как-то в состоянии его изжить. У меня несколько знакомых уехали из-за этого из России, просто уехали в эмиграцию. Ну, Леша Серебряков перевез семью в Торонто, в Канаду, жену и двоих приемных детей своих. Я с ним делал интервью несколько лет назад. И он, так сказать, довольно подробно сказал, что причина, основная причина, почему мы уехали, это полная невозможность жить в России, особенно в крупных городах, где высокая степень агрессии, ненависти, ну и криминал, конечно, криминальные всякие дела. Ну, насчет криминала я не знаю, а вот что касаемо агрессивности вот, в отношениях даже между близкими людьми, это да, это проблема. Как ее можно решить, и часто ли вы сами, Алексей, с этой проблемой сталкиваетесь и в быту, и в профессии своей?
К сожалению, сталкиваюсь, потому что мегаполис и ближайшая, да, вот земли, территории с Москвой, Подмосковье ближайшая, она, конечно, очень густо заселена всевозможными, и в том числе людьми разных национальностей и верований, и, конечно же, вот мы...
Конечно, национальные конфликты иногда возникают.
Это, да? Это несомненно, потому что люди приезжают со своей культурой, со своим пониманием общения, да, и тут они сталкиваются с людьми другой культуры, других традиций, и если люди, они небольшого ума и небольшого культурного уровня, то возникают на этой почве конфликты. И, к сожалению, Москва, она вот такой вот...
Москва бьется на скалу, в общем.
Что ли, источник вот таких вот конфликтов. И, к сожалению, те люди, которые уезжают из Москвы, из каких-то крупных городов, они отмечают, что все-таки в провинции, вот в российской
люди
глубинке, совершенно, да, то есть там, во-первых, и уклад совершенно другой, более размеренный, потому что здесь мы в Москве всегда куда-то спешим, куда-то бежим, и вот эта вот постоянная гонка, она, конечно же, свой отпечаток...
Суета-сует.
Да, свой отпечаток накладывает и на психологическое состояние человека. Провинция, это, конечно же, люди, которые уезжают, они отмечают, что там совершенно другое общение между собой, между людьми, то есть более простое, более спокойное, уравновешенное. То есть там люди уже начинают как раз-таки смотреть вокруг себя, то есть не только вперед и никого не замечая, а именно начинают видеть все прелести окружающего мира и людей, которые их окружают. Вот как раз книга «Земля тишины».
Да, вот, вот название это, оно с чем связано? Это какая-то земля такая небесная, не земная земля, или это какое-то место, о котором вы пишете?
Вообще это название, как бы, оно впитало в себя два понятия тишины. Во-первых, конечно же, это моя малая родина, о которой мы как раз беседовали в прошлой нашей передаче. Это земля Пресвирья, город Лодейное поле. И совсем недавно был на моей малой родине святейший патриарх Кирилл в Александро-Сверском монастыре. Проводил там божественную литургию, поклонился мощам святого преподобного Александро-Сверского. Ну и, конечно же, понятие тишины для меня это вот такое вот действительно высокое божественное понятие, потому что даже все святые отцы отмечают, что тишина, покой, умиротворенность — это вот божественное состояние, то есть где покой, там и Бог. Вот, а вот эта вот вся суета, какое-то такое нервное состояние, это, конечно же, все от лукавого.
А религия, церковь, православие, они могут помочь людям, в том числе и вот в разрешении вот этой проблемы, потому что вот эта суета-сует, которая нас окружает, приводит людей к неврозам и к отклонениям психики, и к развалу семей, когда жена приходит заведенная с работы, ну, какая там семейная жизнь? Крики, непарламентские выражения... А муж, естественно, напрягается, любовь дает трещину, и семейная лодка разбивается не о быт разбивается, а вот о подобные отношения. И недаром у нас на 3 брака 2 развода по статистике. В крупных городах еще больше.
Да, это, к сожалению, есть такая проблема. Вот, конечно же, православие, и считаю, что наша русская православная церковь, она какое-то свое влияние, несомненно, имеет и существует при храмах, в том числе вот эти вот всевозможные клубы по интересам, в том числе семейные и детские. И...
Православные семьи, они, по крайней мере, знают правильный вектор, и исследование этим вектором, оно помогает сохранять семью.
Да, несомненно. Но главное, чтобы это не было поверхностное, вот это знание, да, и исследование. Потому что очень много сейчас, к сожалению, вот есть такое, да, модное направление, вот эти экопоселки и так далее. Вот эти вот уезжают в глушь, в тишь, одеваются в русские народные костюмы, там повесили икону, и все. Они считают, что они живут вот как их предки, и все. То есть они обертку. От этой вот
ну да, вот пример Германа Стерлигова у многих перед глазами. Тоже человек вроде бы пытался вот в стиле а-ля Рюс выстроить свою жизнь, а семья вот бах и развалилась. Жена написала книжку ругательную, да, вот, мемуары.
К сожалению, да, потому что человек, видимо, он не понял всей сути.
Вот, что можно ходить и во всем западном, конечно, а быть при этом нормальным человеком, вменяемым, и не жить без конфликтов, да, с близкими людьми. Вы почитайте еще что-нибудь.
С удовольствием. Вот следующее стихотворение называется «Лежит в углу иконная доска». Она посвящена музею русской иконы, который я посетил рядом с Афонским подворьем в Москве. Замечательный музей, я всех, кто не бывал там, я советую посетить этот, потому что вход в этот музей бесплатный, экскурсии проводятся бесплатно.
Музей великолепный, олигарх, строитель, ну, олигарх, может, громко сказано, но человек, занимающийся строительным бизнесом, фамилия Абрамов, создал этот музей на ровном месте совсем недавно, туда вошла его коллекция, и Николай Васильевич Задорожный, директор музея, к нам приходил. Музей действительно уникальный, рекомендую, это недалеко от метро Таганская, на Гончарной улице, напротив Афонского подворья.
Лежит в углу иконная доска, простая деревяшка, не икона, она чиста, ни одного мазка на ней не видно, досок миллионы, а образов, чтоб сердце трепетать заставили, едва ли много встретишь, и хочется навечно замолчать, когда икону дивную приметишь. Лежит в углу иконная доска, простая деревяшка, не икона, вокруг нее безмерная тоска. Но добрый мастер, положив поклоны, смахнет с доски уныние и пыль и примется с молитвою за дело. А мир, что был бесформенным и серым, вдруг обретет неповторимый стиль. Твоя рука божественно легка, о добрый мастер, в жизни запыленной моя душа иконная доска мечтает стать прекрасною иконой. Возьми ее, смахни рукою пыль, нет в мире для доски иного счастья. Поправь лампады, гаснущий фитиль, и чудо сотвори, о добрый мастер.
Замечательно. Ну вот в средние века мастер, прежде чем приступить к работе, а искусство было духовное в основном, и литература духовная была, и живопись как таковой не было, была иконопись. Ну, он готовился, он настраивал душу на определенный лад, постился, получал благословение. У каждого иконописца был духовник свой. Вот для писания стихов и стихов духовного плана, прежде всего. Хотя, как Гиппиус говорила, что поэзия – это одна из форм сочетания молитвы. Вот нужен тоже определенный настрой, и каким он должен быть, чтобы хорошо писать?
Несомненно.
Чтобы не только техника была, да. Но тут техника техникой, это важно, но это необходимое условие, но недостаточное. А что достаточное условие?
Несомненно, конечно же, условия для написания и вообще для какого-либо вида творчества нужны. Вот в моем понимании основное как бы требование, условие для написания стихотворения – это, конечно же, душевное спокойствие, душевный мир. Вот. Естественно, после общения с Богом, то есть после участия в литургии, после молитв, после чтения духовной литературы, в том числе и классической литературы, потому что традиция классической литературы, она, конечно же, напрямую была связана и с христианской традицией.
Вот. Ну, выросла, собственно, из XIX веке. Наша словесность, она выросла из духовной русской литературы.
Да, и вот это все настраивает, конечно же, душу на определенную волну, на определенный лад. И уже когда ты пропитался этим всем, вот этой вот, как я говорю, тишиной, да, вот этим Божьим покоем, то поэт, он начинает творить именно под руководством Божьим. И я считаю, что, конечно же, это самое главное условие, то есть не суетиться, а вот именно найти в себе вот этот островок тишины, который бы и помог услышать голос Божий.
А как все-таки Алексей отрешится от суеты-сует вот этой? Ну, санкции, Новороссия, Сирия, кругом по всем ток-шоу говорят про операцию «Удав», Россия окружена базами, про в странах сопредельных с нами, то есть с тем, чтобы сбивать наши ракеты в случае какого-то конфликта. Вообще все ужасно, вот так если вдуматься. Тут уж не до тишины, когда идет такое брецание оружием, страшно становится на душе-то. Вам не страшно?
Вы знаете, я уже много лет не смотрю телевизор. Вот, конечно, все новости за новостями я слежу в интернете, но по большому счету, я считаю, что вот эти вот политические дрязги всевозможные, экономические, это, конечно же, немаловажно в жизни современного человека, но я считаю, что это не основное. Особенно, если ты хочешь какой-то след оставить, например, в творчестве, поэзии, ты не должен идти на поводу вот у этих каких-то сиюминутных волнений и так далее. То есть я стараюсь как-то вот разделять вот эти понятия, понятия действительно вечные, такие как вот Бог, семья, Родина, наша природа, которая, она как ни крути, она все равно вдохновляет и связана с творчеством. И, конечно же, какие-то сиюминутные, то есть, да, там, курс нефти, курс доллара, это совершенно разные вещи.
Я вот тем более, сказать, наверное, долларов не так много, так что уж и настолько это нас затрагивает.
Ну, да, да, и это тоже, конечно, потому что...
Потому что, когда их очень много, человек начинает обслуживать вот эти вот горы долларов и евро, и все мысли, а куда вложиться, как сохранить, как приумножить. То есть, начинается служение мамоне, а не сбережение собственной души. Скажите, а кто учителя ваши? Вот Тютчев, Фет, наверное, Рубцов из современных, Есенин, да, Росков, которого мало знают, ну, тоже продолжатель дела Рубцова.
Да, вот, несомненно, те имена, которые вы назвали, отложили свой отпечаток на моем творчестве. Но, наверное, хочу выделить из этих имен особенно Николая Рубцова, конечно. Я вот был в прошлом году в Вологде на Рубцовском фестивале «Рубцовская осень». И там встречался и с родными, и с друзьями, которые помнят и пропагандируют творчество Николая Михайловича. Вот. И, конечно же, его лирический такой настрой, да, его лирическая песня, она сейчас живет, и я с удовольствием, конечно, читаю и что-то перенимаю из творчества Николая Михайловича Рубцова.
Ну, о Рубцове мы делали отдельный эфир с Бесединым Калугиным, наш литератор известный. Беседин Николай знал Рубцова в свое время. Ну вот, что касаемо того же Рубцова. Рубцов, с одной стороны, осталось творчество замечательное. Поэта, к сожалению, нет уже в живых, всего в 35 лет он погиб от руки, кстати, близкого человека в результате семейного конфликта, и это очень грустно. Но надо сказать, что очень многие стихотворения Рубцова, они о конфликте с внешним миром, о том, что судьба творческого человека в России и, собственно, сама жизнь Рубцова это блистательно подтверждает, она не очень простая, она на самом деле... заканчивается зачастую трагически. Мы видим это на примере судеб очень многих русских поэтов, писателей, музыкантов, композиторов и так далее. Вот сегодня этот конфликт, он насколько болезненный, на ваш взгляд? Есть интернет, есть там социальные сети, у вас своя там группа, литературная гостиная, да, вы общаетесь, нашли какой-то свой круг, свою такую духовно-экологическую культурную нишу. Но все-таки мир, он нам враждебен. «Царство мое не от мира сего», — сказал Спаситель мира. Вот легко ли поэту Алексею Гушану жить в этой кислоте, в этом окружении? Для многих людей, они вообще книг не читают, какие там стихи. Ну, тяга к поэзии сублимируется в слушании Киркорова и же с ним.
Да, к сожалению, это есть, потому что действительно потребности вот так называемой поп-культуры, они, конечно же, намного ниже, чем потребности того человека, который действительно увлекается поэзией, литературой, там, музыкой, изобразительным искусством. И, конечно же, конфликт этот существовал и существует, я думаю, и будет существовать, потому что те люди, которые пытаются не идти вот в ногу с модой, с каким-то вот сиюминутными потребностями общества, да, а писать именно на вечные темы, которые волнуют.
Идти которые... своим путем.
Да, то есть вот свой путь, он всегда, конечно же, тернист и, конечно же, сложен. И сказать, что все в моем творчестве, на творческом пути складывается легко и просто, это, конечно же, неправда. Много я встречал всевозможные критики и непонимания.
И вот. Зависть, самое главное. Вот среди там семи смертных грехов видное место занимает зависть. В других странах не жил, не знаю, в России это больная тема. Как только что-то совершил, что-то такое, то, что тебе кажется достойным, какие-то поднимаются змеиные головки справа и слева, раздает шипение. Вот не всегда просто абстрагироваться от этих вот змеиных головок. Что делать-то в такой ситуации? И часто ли приходилось с этим сталкиваться?
Ну, как я уже сказал, что да, приходилось и приходится сталкиваться с разным, но вот как-то, не знаю, вот с помощью Божьей, возможно, да, то есть как-то я пытаюсь вот это все преодолеть, потому что, ну, это неизбежно. Я считаю, что это неизбежно. И любому творческому человеку, который действительно, вот, как вы сказали, да, идет своим путем, просто неизбежно встреча с этим совсем. Но нужно понимать, ради чего ты это все претерпеваешь, вот, ради чего ты пишешь. И тогда, наверное, вот как-то это все уже отходит на второй план.
Есть какие-то стихи или стихотворения, где кредо ваше выражено, и, может быть, вот эта тема как-то затронута? Если можно, прочитайте.
Ну, наверное, это по всей книге по моей разлито, потому что я много размышляю на эти темы. Ну, вот мы говорили про Николая Михайловича Рубцова, да, я, наверное, почитаю стихотворение, посвященное ему, и как раз-таки...
Человек, который тянулся
в конце
духовной жизни, несмотря на все свои там пороки,
да.
Любовь к
напиткам. Да, и как раз вот в конце есть строчки, которые можно назвать моим кредо. У памятника поэту. Зарыдала над Вологдой осень. Время теплых ночей истекло. Ты стоишь в ожидающей позе в своем стареньком сером пальто. Смотришь грустно на лица прохожих и на желтые листья берез. Мне сегодня не весело тоже. Вспоминается тихий обоз, что проехал почти у погоста. Свет ночной одинокой звезды лился в горницу нежно и просто. А сейчас у подножья цветы, словно символ того, что когда-то не смогли воспринять земляки. Хорошо быть поэтом, ребята, только бронзовым быть не с руки, не расправить усталые плечи, не тряхнуть головой на ветру, не шагнуть приходящим навстречу, не упасть в молодую траву. Зябко нынче, но музой согретый я смотрю на рубцовский закат. На Руси любят в бронзе поэтов, а живущих, увы, не хранят.
Да, замечательные строки. Действительно, это так. Они любить умеют только мертвых. К сожалению, самоеды и себя зачастую не любят, и даже и мертвых. Начинается желтое литературоведение, появляются книжки, где поднимается вся муть со дна, весь сил и грязь, а суть человека мало кому интересна. Вспоминается в этой связи пушкинские строки, которые когда-то написал, что гений-то он, может быть, вы считаете, что он низок, такой же низкий, как вы, но ничего подобного, не такой он, как вы, не такой совсем. Скажите, вот сегодня активно издаются труды святых отцов, «Добротолюбие», несколько уже было переизданий. Вы обращаетесь к этой литературе, и насколько она сегодня востребована? Потому что для многих людей даже... Те, кто называют себя христианами, чтение подобной литературы, ну, сложное. Там много каких-то тем поднимается, которые не всегда просто понять. Тоже добротолюбие требует подготовки все-таки. Вот. И кто ваши учителя в духовной сфере? Кого вы читаете? К трудам каких старцев вы обращаетесь? Ну, и современных, и, может быть, тех, кто жили многие века там назад.
Слава Богу, как бы в нашей истории Русской Православной Церкви есть много учителей, святых отцов, творчество которых и труды которых сейчас доступны довольно-таки. Вот я как раз сейчас перед нашей передачей прошелся в замечательный магазин, который находится рядом с вашим храмом.
Риза, да?
Да, Риза, вот. И там, конечно, большой выбор литературы, я себе даже что-то прикупил. Вот, и... Сейчас это все доступно в том же самом интернете, если человек как бы целенаправленно интересуется этим, то есть можно это все найти. И, конечно же, я считаю, что новоначальному обращаться к серьезным трудам святых отцов, да, древних, естественно, не стоит.
Арифметику надо освоить,
да,
а потом уже естественно, выше математики.
Начать с азов, да, тем более сейчас есть много всевозможных богословов, которые пытаются как бы на современный лад вот эти вот труды древних отцов перевести, да, и более доступным языком объясняют вот современному человеку о том, о чем писали тогда святые отцы. То есть при монастырях, например, при храмах проводят всевозможные богословские курсы и так далее, да. Вот. Тот же отец Дмитрий Смирнов, очень большой вклад у него в богословие.
Это должно быть что-то более популярное, более доходчивое, облегченное, потому что и Брянчанинова, и Феофана Затворника читать очень, ну, тяжело современному человеку.
Да, я согласен.
Тем более даже лексика там иная в XVIII веке.
Да, особенно Феофан Затворник.
Иной был язык.
Тяжелее.
Вот, и все-таки... Нужно все-таки иметь эти книги.
Да, и как раз вот
пока Алексей большое Ильич, счастье, что Осипов. Есть это все.
Да, это сейчас есть, это все доступно.
Один мой друг просто Библию переписал в советские времена, 70-е годы, от руки переписал полностью Библию. Ну, не хочется, чтобы вот что-то подобное опять наступило на Руси, опять до гутенберговской эпохи.
Ну, я думаю, что сейчас это вряд ли наступит, но единственное, что просто...
Человек,
мне кажется, просто могут сделать так, что человек сам не захочет этого. Искать это что-то, брать, покупать, читать. То есть человека могут просто самого повернуть не в ту сторону. Вот, и он...
А это уже происходит. Вы посмотрите, какие тиражи у книг. Уже 100 экземпляров не редкость, 200 экземпляров не редкость, 500 уже тысяч, это вообще что-то запредельное. То есть мы вернулись к тиражам начала 20 века. Вы посмотрите, какие развалы книжные на Москве. За какие-то копейки, за скромные совершенно деньги можно купить шикарные книги совершенно, которые тоже изданы небольшим тиражом, но и они не, видно, что они не проданы, что они не нашли своего потребителя, пользователя. И недавно был вот очень напугавший меня опрос. Молодежь сообщила, ну, в общем, по-моему, 37, около 40% опрошенных заявили, что не читают книги вообще. Никакие. В лучшем случае там в интернет заходят.
Ну, да. Я тоже оттуда. Что-то видел подобное, что средняя продолжительность чтения у россиян, что 9,5 минут в день. То есть отсюда, конечно, вывод.
Ну, это отражается на поэтах, писателях, на всех тех, кто не чтиво создает, в общем, не китчевую литературу для того, чтобы к ней обращаться в метро от нечего делать. Да. Не к детективам, а все остальные, они оказываются загнаны в некий такой литературный андерграунд, в некую литературную резервацию, и ваша книжка тоже вот рискует быть непрочитанной. Это вас сильно напрягает?
Ну вот, как вы сказали, да, в принципе, моя книга вышла небольшим тиражом, 300 экземпляров. Ну, практически все, как бы, мне повезло, что вот у меня группы есть, да, сайт в социальных сетях, и практически вот благодаря вот этому виртуальному общению я своим читателям и распространил вот практически уже весь тираж моей книги. То есть она разошлась по библиотекам, по воскресным школам, по... каким-то частным лицам. То есть заказывали и, например, из Камчатки, с Алтая, Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, естественно. И близлежащие наши страны. Это Украина, Белоруссия, Казахстан, Финляндия. То есть вот, слава богу, там вот у меня были и есть читатели, и вот своим читателям я смог
распространять. Это все здорово, с одной стороны. С другой же, 70-е, 80-е, 5000 тираж считался для поэтической книжки, это был минимум, вот, ниже просто не издавали, меньше, и тираж этот считался, ну, чем-то неприличным, неприлично даже было сказать, что я вот мою книжку выпустили таким тиражом, нормально было 50 тысяч, 100 тысяч и больше.
Согласен.
Были тиражи и 200-300 тысяч у современного автора, у современного писателя, секретарь Союза писателей, 5 книг имел право выпустить за счет казны в течение года. Сегодня существует несколько союзов писателей, но таких преференций уже нет. И даже крупные авторы, известные в стране, они вынуждены тоже искать средства, выпускать за свой счет. И все это расходится тоже по какому-то ближнему кругу. Вот все-таки значимость литературе, ту значимость, которая была не так, кстати, давно, ее реально вернуть. И что для этого должно произойти? Потому что, мне кажется, отчасти то, что происходит, это искусственный процесс. Это все пошло в 90-е годы, когда представители либеральной тусовки получили доступ к властным рычагам, в том числе и в области культуры, и они поработали на этой ниве. кое-что сделали.
Но это не сомнение.
Залили эту Ниву соляркой, мазутом и прочим,
да,
прочим
гадостям. Все это, конечно, делается не просто так, естественно. Все мы родом из детства, и именно вот то, что сейчас, к сожалению, вот у меня знакомые преподаватели русского языка и литературы, филологи, они отмечают, особенно с конца 90-х, начала 2000-х годов, именно уже даже в уставах учебных заведений пишется, что предоставляются образовательные услуги. То есть, опять-таки, все упирается в финансы, мамона. То есть, деньги, они, к сожалению, вышли на лидирующие позиции, а культура, литература, какие-то гуманитарные науки, они все больше и больше теряют свои позиции и отступают перед экономическими какими-то науками. Вот. И, конечно же, я считаю, что если каждый человек в своей семье не задумается, да, вот я, например, у меня растет ребенок, сейчас он заканчивает первый класс, и я...
И вы проходите уже второй раз курс средней школы.
Да, это во-первых. А во-вторых, я просто понимаю, что того, что дает школа, этого недостаточно. Нужно еще какие-то давать свои темы для чтения, для размышления, да, вот литературу я какую-то сыну пытаюсь давать, то же самое музыкальные какие-то произведения. То есть каждый человек, он сам должен сделать для себя выбор, что он может дать, например, своему ребенку, своему ближнему. И если это воспитание с семьи вот уже пойдет, и, конечно же, там немаловажную роль играет и школа, если, ну, это, конечно, школа подчиняется государству, естественно, я думаю, в ближайшее время вряд ли что-то изменится в образовании. Но я считаю, что в семье каждый имеет возможность именно культурный уровень, уровень образования, уровень чтения повышать, и, естественно, тогда я думаю, что и спрос на книги, он будет повышаться. Потому что если с детства прививать любовь к книге, к чтению, то это, конечно же, не пройдет бесследно.
Интернет, с одной стороны, штука вредная, а с другой стороны, очень и очень полезная. Не было бы его, мы бы на кухнях сидели там за чаем или за чем иным, читали друг другу стихи, пели песни. Сейчас вот эта такая всероссийская кухня появилась, интернет, соцсети возникли, где люди находят близких по духу или не очень близких, и полемики возникают, что ценно, тоже лучше в полемиках выяснять там отношения, а не на баррикадах. Вот интернет вам помогает в плане реализации творческой и в какой степени?
Да, несомненно, потому что как раз-таки свое творчество я начал выкладывать вот именно на сайте стихи.ру, вот потом в соцсетях группы на Фейсбуке и ВКонтакте, да, у меня были созданы. А потом уже в 2013 году я создал свой сайт. Вот, то есть там, конечно, я, как вы сказали, нахожу и духовно близких людей, и критиков, вот, что помогает, опять-таки, работать над ошибками и расти. Я считаю, что критика, она все-таки полезна. Но сейчас, к сожалению, школа критиков, она очень сильно...
Пала. Люди поумирали, действительно,
да.
Старые.
И критики. Та критика, которая вот сейчас у нас существует, она, конечно же, это такое частное мнение, которое не всегда стоит принимать, но иногда она бывает довольно-таки полезной. Я считаю, что, конечно же, если человек с головой, то интернет – это большое благо, и там можно найти как бы всю необходимую информацию, которая тоже может помочь и в творчестве. Главное действительно знать, где искать, и знать, что тебя действительно волнует.
Поэт в России больше, чем поэт. Вот на том же сайте стихи.ру порядка 300 тысяч, может быть, сейчас уже больше.
Мне кажется, больше.
300 тысяч страничек. То есть люди пишут. Но, на мой взгляд, писание стихов в России – это форма психотерапии, потому что люди зачастую это очень неумело, зачастую это непрофессионально. То есть люди пытаются избавиться от каких-то проблем через перекладывание их на бумагу. Но в то же самое время очень много профессиональных вполне людей, которые пишут хорошие, качественные тексты. Иногда это стихи. В 1% случаев, может быть, там меньше даже. Но, тем не менее, видишь, что не скудевает этот родник, что появляются поэты, а поэзии, тем не менее, практически нет передач, стихи мало где звучат, вот только, пожалуй, в нашей студии на Благовещении мы приглашаем поэтов. Вот что такое для вас поэзия, кроме, естественно, творческой самореализации? И что такое сегодня поэзия в России? Каково ее место?
Ну, сейчас на том же сайте стихи.ру, и вот общаясь с современными поэтами, всевозможные есть формы поэзии, да, то есть сейчас очень, так сказать, популярно вот эти верлибры всевозможные, то есть такие...
Новые формы люди
новые
осваивают.
Формы, да, поэзии. И, к сожалению, это, конечно же, негативно сказывается на каких-то классических формах поэзии. Вот как я представитель классической традиции русской поэзии, я считаю, что я продолжаю какие-то классические культурные традиции нашей поэзии и пытаюсь писать в этом ключе. Вот, я считаю, что они сейчас абсолютно и незаслуженно забыты, вот, и непопулярны, но, слава богу, есть люди, которые все равно обращают внимание, вот, в том числе вот ваше радио, которое пропагандирует вот эти исконные традиции русской литературы в русском искусстве.
Ну, и помогают душу сохранить.
Да, это несомненно.
Даже когда человек пишет вроде на светские темы, он все равно сохраняет душу. Вот это объективная реальность. Поэтому, может быть, и не представлена на нашем телевидении сегодня ни русская песня, ни русская поэзия, ни духовная словесность, ни духовные современные песни. Это очень горько все. Но я надеюсь, что Боженька все управит, и все как-то устаканится, и значимость поэта и поэтического слова будет выше. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня поэт, писатель Алексей Гушан. Сегодня была радиопрезентация его книги «Земля тишины». Хочется пожелать ему дальнейших творческих свершений, чтобы он не сворачивал раз и навсегда, я надеюсь, избранного пути, несмотря на все препоны. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Евгений. Всем всего доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. до Лавры. Путь наш пролегал теперь по широкой покатости, сбегающей от подножия вершины к морю, и у самого моря обрывающейся отвесными скалами, купающими свое подножие в воде. Изредка дорога взбиралась на низкий гребень от рога вершины, проходя по растрескавшимся голым серым камням. На перевалах стоят обычно скромные деревянные кресты. Море расстилается справа безграничной синей пеленой. Слева же неотступно высится громада вершины. С этой стороны она почти совершенно гладкая. Изредка кое-где в разных местах виднеются беленькие кельи с несколькими кипарисами, стоящими на их страже. Вот с этой стороны преподобный Афанасий ежедневно поднимался на вершину и проводил там ночь в молитве, — сказал отец Константин, указывая на гладкую грань вершины. Тут ему бесы досаждали, а он их всех побивал железным крестом. Вы потом увидите этот крест, его в Лавре хранят. Непонятно, по какой дороге преподобный мог с этой стороны взбираться на вершину, ведь бока ее представляют почти совершенно гладкую поверхность. И какой труд был восходить на такую невероятную крутизну и высоту! Говорят, что преподобный во время пути несколько раз прочитывал наизусть всю псалтирь. В одном месте, где дорога, переваливая через невысокую скалистую грядку растрескавшихся камней, проходила мимо маленького сухого серого деревянного крестика, отец Константин остановился. «Вот здесь, по преданию, любил петь преподобный Иоанн Кукузель», — сказал он. «А когда он пел здесь, то к нему собирались звери послушать его пение». Иоанн Кукузель — один из величайших музыкальных теоретиков Византии в XIII-XIV веках. Его сочинения о музыке хранятся в Лаврской библиотеке и до сих пор не исследованы в должной степени. Больше всего интереса к ним проявили немцы и англичане, меньше всего мы, русские. Мелодии Кукузеля до сих пор оглашают храмы православной Греции и Болгарии. Имя его едва ли не крупнейшее в истории византийского церковно-певческого искусства. От места, где пел Иоанн Кукузель, было уже недалеко до Лавры. Мы ее увидели издали, стоящую на почти ровной площадке, легким уклоном спускавшейся к морю, окруженную мощными стенами, с рядом грозных квадратных зубчатых башен, построенных императором Иоанном Цимисхием, современником нашего князя Святослава Игоревича. Из-за стен торчат верхушки гигантских кипарисов, крыши различных строений, купола параклисов. Серебристо-сизые маслины и кустарниковый лес, среди которого одиноко попадаются корявые сосенки и некоторые вечно зеленые растения с кожистыми листьями, окружают Лавру. Стены и башни бросали уже длинную тень. Море потемнело при косых лучах солнца. Розовая кайма цветущих олеандров обрамляла основание стен со стороны, обращенной к вершине горы. В той стороне весь склон был усыпан отдельными кельями, образовавшими как бы целый скит. Некоторые из них забрались довольно высоко и стояли уже на уступах нижней части подножия вершины. Вот в церкви этой кельи, говорят, будет отслужена последняя божественная литургия в мире. Когда приблизится второе пришествие, то всюду в мире прекратится литургия, только в этой церкви еще совершится. Всюду овладеет Антихрист. Только одна эта церковка останется. Ее построил святой Афанасий. Так говорят у нас старцы. И отец Константин указывает на одинокую древнюю келью с горбатеньким сереньким куполком, стоящую выше всех прочих на высоком уступе гигантской стены, боковой грани вершины. Около нее, четко вырисовываясь силуэтом на фоне вечереющего неба, стоит темный кипарис, словно молчаливый страж, ожидающий пришествия жуткого часа.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.